Наталья Медведская. Я стану твоим другом. Как не обозлиться на весь мир, а в первую очередь на своих одноклассников, если тебя называют дочерью убийцы, презирают из-за работы матери, считают нищенкой и попрошайкой? Что остается Дарине, кроме как игнорировать их и делать вид, будто тебя это не трогает и ты толстокожая? Сжав зубы, наперекор всему пойти навстречу своей мечте и сыграть с судьбою в поддавки. Приняв жестокие правила жизни, все же не изменить себе, как бы ни было трудно. А наградой за все старания Дарины станет настоящая любовь и верная дружба. Наталья Медведская. Я стану твоим другом. Глава первая. От злости глаза Ангелины потемнели. В эту минуту она ничем не походила на принцессу, на самую красивую девочку среди восьмых классов. Ее пшеничного цвета волосы, всегда искусно завитые, обрамляли искаженное ненавистью лицо, ставшее от этого уродливым. Дарина подумала, что сейчас одноклассница напоминает ей медузу Горгону. Та, видимо, так же выглядела, когда нападала на Персея. Она перевела взгляд на лужу, на краю которой стояла, и увидела в ней отражение Ангелины. В мутной воде ее образ расплывался, из-за этого одноклассница в своем негодовании смотрелась скорее смешной, чем опасной. И хотя внутри все кипело от возмущения и обиды так, что ее трясло, Дарина широко улыбнулась. В темно-карих, почти черных глазах загорелся мрачный огонь, лицо от гнева покраснело до макового цвета, а небольшой шрам на лбу стал алым. «Ах ты, сука, еще и улыбишься!» Ангелина изо всех сил толкнула Дарину в лужу. Та не удержалась и полетела в самую середину глубокой промоины до краев, наполненную недавно прошедшим дождем. Тучи грязных брызг обдали саму Ангелину, ее друзей и зевак, наблюдающих за разборкой девочек. Подруга и приспешница Ангелины Вика, взвизгнув, попыталась стряхнуть брызги со школьной формы, но только размазала грязь по белой блузке и синей юбке. Карина поморщилась и, сняв очки, стала протирать выпочканные стекла. Егор, заметив потеки черной жижи на брюках, коротко выругался, а его друг Иван, стоящий дальше всех, обрадовался, что ему досталось меньше всех. И только в глазах Марины промелькнуло что-то похожее на сожаление, но оно тут же исчезло, уступив место показному равнодушию. Дарина, скользя в грязи, поднялась из лужи. Она представляла, как сейчас выглядит. Прежде светлая кофточка превратилась в серую и прилипла к телу, обрисовав кружевной бюстгальтер, а узкая юбка буквально приклеилась к бедрам и ногам. Заметив направленные на нее телефоны, Дарина выпрямилась и, задрав подбородок, вызывающе посмотрела на людей, окружающих ее. В эту минуту она ненавидела весь мир. От ее лица отхлынула вся кровь, кожа стала ослепительно белой, а темные глаза загорелись мрачным неистовым огнем. Если бы взгляд мог убивать, школьники попадали бы замертво. На секунду ее взор остановился на лице Ивана. Он смутился и быстро отвел глаза. «Зря ты так поступила», — выпалила Дарина. Ангелина на всякий случай отошла подальше от воды и встала между Иваном и Егором, догадавшись, что хочет сделать соперница. Дарина разочарованно выдохнула. Добраться до одноклассницы ей не позволят. Иван Имрич и Егор Климов входили в ближний круг друзей Ангелины, а главное, были значительно выше, сильнее и крупнее ее. Справиться с ними не получится. Придется проглотить обиду и на время забыть об отмщении. «Обещаю, все равно выкупаю тебя. Не в этой луже, так в другой». Ангелина фыркнула. «Только попробуй. Ты получила за дело. Нечего воровать чужие телефоны». Дарина уставилась в голубые глаза своего злейшего врага. Сейчас они светились удовлетворением и довольством. «А доказательства, что я это сделала, у тебя имеются?» Она кивнула на свою выпотрошенную школьную сумку. «Ты его у меня нашла?» Какое имеешь право обвинять просто так? Кто еще, кроме тебя, нищенка, мог позариться на подержанный телефон? Кроме того, Карина видела, как ты выходила из класса. До урока физкультуры он лежал на столе, а потом пропал. Лишь троих человек не было на уроке. Но у Вики и у Марины свои хорошие телефоны имеются. Только у тебя полная фигня. Значит, это твоя работа. Усмехнувшись, Дарина отступила в сторону. Присев на корточки, стала складывать вещи в рюкзак. Хорошо, хоть книги и тетради высыпались на тротуар. Плитка на нем высохла на солнце, и вещи не пострадали. Собрав все, она повесила рюкзак на плечо. «Дура ты, родимого! Класс не закрывался, в него мог войти любой, а ты лишь ко мне прицепилась. Сдался мне твой гаджет. Чего ты так взбесилась? Сама говоришь, телефон старый». «Старый он только для меня. Его всего 2 месяца как купили. Я хотела кое-кому его подарить». Сообразив, что она объясняется перед ненавистным врагом, Ангелина разозлилась. «Все равно, я уверена, кроме тебя больше некому украсть мой телефон. То, что ты сделала, называется кляуза и неправомерное обвинение. Ходи теперь, родимого, и оглядывайся. Я давно другая, не такая, какой была раньше. Больше не собираюсь спускать тебе это с рук». «Ты еще смеешь ей угрожать?» — вспылил Егор. Будучи капитаном школьной баскетбольной команды, он считал себя единственно подходящим парнем для Ангелины. Она пока не согласилась с ним гулять, но он очень надеялся ее завоевать. «Никаких угроз. Просто констатация факта. Око за око!» — пожала плечами Дарина и пошла прочь, чувствуя меж лопаток взгляды школьников. Она давно ощущала себя загнанным в угол зверем, вернее, замученной бродячей собачонкой, которая только притворяется волком. Но другого выхода у нее не имелось. Если она не хотела, чтобы над ней ежедневно издевались и зло подшучивали, то не должна сдаваться. Отойдя от злополучной лужи, которая с незапамятных времен существовала неподалеку от школьных ворот, Дарина достала из потайного кармашка рюкзака второй телефон и принялась смотреть переписку в закрытой группе. Эту группу Карина, хорошо разбирающаяся в компьютерах, создала специально для своей подружки Ангелины. Та стала лично отбирать друзей, высылая приглашения и принимая заявки. Допускались лишь те, кто чем-то понравился ей, как-то угодил или стал интересен. Группа Родимовой превратилась во что-то наподобие элитного клуба, куда попасть было не так-то просто. Дарина находилась в этом интернетном клубе не для того, чтобы словно мазохистка читать о себе гадости. Ей необходимо было знать планы врагов. В нем она оказалась благодаря неожиданному общению с главным плохишом среди восьмиклассников Яном Пасечником. В один из дней, когда ее особенно достали высказывания Ангелины, она ушла с урока и отправилась в парк, расположенный возле школы. Усевшись на лавочку, скрытую кустами боярышника, принялась рыдать, изнывая от горькой обиды, негодования и злости. «Нет ничего глупее, чем жалеть себя», — услышала она чей-то голос. Оглянувшись, Дарина увидела одноклассников Яна Пасечника и Олеси Петрова. Что эти двое делали вместе, непонятно. Хулиган и троечник Ян являлся головной болью всех учителей. Будучи далеко не глупым, он не желал учиться и подчиняться правилам, но ухитрялся балансировать на грани, не давая окончательного повода для его исключения из школы. Высокий, широкоплечий, крупный, он занимался вольной борьбой в поселковом клубе. Олесь являлся его полной противоположностью. Будучи тихим и спокойным отличником, он не ввязывался ни в какие конфликты и всегда предпочитал держать нейтральную позицию. Недаром школьники дали ему кличку «Швейцарец». Даже внешне они различались. Ян огненно-рыжий, зеленоглазый, с крупным перебитым носом, и Олесь светловолосый, голубоглазый, обаятельный, с девичьей родинкой на щеке. Но сейчас, сидя на подстриженной газонокосилкой траве, они оба курили и с одинаковой насмешкой глядели на одноклассницу. «А что мне еще делать?» — буркнула Дарина, вытирая слезы. Она чувствовала себя неловко, будто ее поймали за постыдным делом. Впрочем, выказать слабость в глазах Яны и являлось самым большим позором.